Глава 21. Вифезда и Синедрион. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Временами в этой купальне происходило волнение воды. Бытовало всеобщее мнение, что оно вызвано действием сверхъестественной силы, и всякий, кто первым войдет в этот момент в воду, исцелится от любой болезни. Сотни страдальцев приходили сюда, но стечение народа было так велико, что когда начиналось движение воды, толпы устремлявшихся к ней людей оттесняли более слабых. Многие не могли даже приблизиться к купальне. Иные же, сумев как-то добраться до воды, умирали, не успев даже вступить в нее. Возле купальни были сооружены укрытия, где больные спасались от дневного зноя и ночного холода. Многие проводили в этих укрытиях целые ночи, тщетно пытаясь всякий раз доползти до края купальни в надежде на исцеление. Иисус снова пришел в Иерусалим. Погруженный в свои думы и молитву, он оказался около купальни. Он увидел несчастных страдальцев, ожидающих движения воды, единственной возможности стать здоровыми. Господь страстно желал избавить от страданий каждого, но была суббота. Множество людей шло в храм на поклонение, и он знал, исцеление настолько возбудит предрассудки иудеев, что его деятельности будет положен конец. Но вот Спаситель заметил человека, который находился в крайне жалком состоянии. 38 лет он был беспомощным калекой. Его жизнь, в значительной степени вызванная собственным грехом, расценивалась как кара Божья. Одинокий, оставленный друзьями, чувствуя себя лишенным Божьего милосердия, несчастный страдал долгие годы. Всякий раз, когда приближалось время движения воды, рядом не оказывалось никого, кто мог бы поднести его. Он видел рябь на воде, но никогда не успевал добраться дальше края купальни. Те, кто посильнее, первыми погружались в воду. Он не мог сопротивляться напору этой эгоистичной, беспорядочной толпы. Бесплодные попытки достичь единственной цели, беспокойство, постоянное разочарование, быстро истощали последние его силы. Этот больной лежал на своей подстилке, изредка поднимая голову, чтобы взглянуть на купальню. Неожиданно над ним склонилось кроткое, сострадательное лицо, и его внимание привлекли слова. «Хочешь ли быть здоров?» В сердце затеплилась надежда. Он почувствовал, что помощь близка, но луч радости тут же померк, как только вспомнились бесплодные попытки добраться до купальни. И все же ему не оставалось ничего другого, как только ожидать очередного движения воды. Он повернулся и устало сказал: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус не просит этого страдальца поверить ему. Он просто говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». Навстречу этим словам устремляется вся вера больного. Каждый нерв и каждый мускул его оживает благодаря притоку свежих сил. Он безоговорочно повинуется Христу, и каждый мускул покоряется ему. Вскочив на ноги, он чувствует, что здоровье и бодрость вернулись к нему. Иисус не дал ему никакого заверения в божественной помощи. Этот человек мог усомниться и потерять единственную возможность исцеления. Но он поверил слову Христа и, повинуясь ему, обрел силу. Вера может принести нам духовное исцеление. Грех отчуждает нас от Бога. Наши души парализованы, сами по себе, мы также не способны жить праведной жизнью, как расслабленный не мог ходить. Многие осознают свою беспомощность и стремятся к духовной жизни, которая позволяет достичь единения с Богом. Но, полагаясь только на свои силы, они приходят в отчаяние. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Пусть эти унывающие, метущиеся души обратят свой взор к небу. Спаситель склоняется над теми, за кого пролилась его кровь, говоря им с невыразимой нежностью и состраданием. «Хочешь ли быть здоров?» Он приглашает тебя встать в здравии и мире. Не жди, пока ты почувствуешь себя здоровым. Поверь его словам, и они исполнятся. Подчини свою волю Христу. Служи ему и поступай по его слову, и ты обретешь силу. Каким бы ни был порок, какова бы ни была страсть, опутавшая душу и тело, Христос может и хочет освободить человека. Он даст жизнь душе, мертвой во грехах. Он отпустит на свободу пленника, связанного слабостями, несчастьями и цепями греха. Исцеленный паралитик поднялся, взял свою постель, состоявшую только из коврика и одеяла, и, распрямившись радостными глазами, стал искать своего Избавителя. Но Иисус затерялся в толпе. Этот человек боялся, что не узнает его, даже если они снова увидятся. И когда он упругой походкой торопливо шел своей дорогой, прославляя Господа и радуясь вновь обретенной силе, ему встретились фарисеи, и он тут же рассказал им о своем исцелении. К его удивлению, они весьма холодно выслушали эту историю. Нахмурившись, они прервали его, спросив, почему он несет постель в субботу. Они строго напоминали ему, что в соответствии с законом в день Господень нельзя ничего носить. От радости исцеленный даже забыл, что день ныне субботний. Но он не чувствовал себя виноватым, потому что повиновался приказу того, кто наделен великой божественной силой. Он смело ответил: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Тогда фарисеи спросили его, кто это сделал, но исцеленному нечего было добавить сказанному. Эти фарисеи прекрасно знали, что только Христос мог совершить подобное чудо. Но они хотели получить прямое доказательство поступка Иисуса, чтобы обвинить его в нарушении субботы. По их мнению, он не только преступил закон, исцелив больного в субботу, но и совершил кощунство, повелев ему нести постель. Иудеи настолько исказили закон Божий, что превратили его в рабские узы. Их ставшие бессмысленными предписания вошли в пословицы у других народов. Особенно много неразумных ограничений отягощало субботу. Она не была для людей радостью, святым днем Господним. Книжники и фарисеи превратили субботу в непосильное бремя. Иудеям было запрещено зажигать в этот день огонь или свечу. Они и зависели от язычников в тех делах, выполнять которые было запрещено правилами. Никому не приходило в голову, что будь дела греховными, те, кто заставляет других выполнять их, виноваты так же, как если бы делали их сами. Они думали, что спастись могут только иудеи, а положение всех прочих безнадежно. Настолько безнадежно, что хуже и быть не может. Но Господь не давал таких заповедей, которым невозможно повиноваться. В Его законах нет неразумных или эгоистичных запретов. Иисус встретил исцеленного в храме. Исцеленный пришел, чтобы принести жертву за грех и благодарственную жертву, задарованную ему, великую милость. Найдя его среди поклоняющихся, Иисус открылся ему и предостерег: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Исцеленный человек радовался встрече со своим избавителем. Не зная о ненависти, которую питали фарисеи к нему, он охотно рассказывал, что Иисус исцелил его. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисуса привели в Синедрион, чтобы привлечь к ответу за нарушение субботы. Если бы Иудея была в то время независимым государством, то такого обвинения оказалось бы достаточно для вынесения смертного приговора. Но зависимость от римлян мешала этому. Иудеи не имели права предавать смерти. И обвинения, выдвинутые против Иисуса, были несостоятельны для римского суда. Однако имелись и другие цели, которые его враги надеялись осуществить. Ведь, несмотря на все попытки помешать его деятельности, Христос даже здесь, в Иерусалиме, имел большее влияние на народ, чем они сами. Множество людей, остававшихся безразличными к долгим речам раввинов, были увлечены его учением. Его слова утешали и согревали. Он говорил о Боге не как о карающем судье, но как о добром отце, и открывал им образ Божий, отраженный в нем самом. Его слова были подобны бальзаму для израненной души. Своими словами и делами милосердия он сокрушал гнет вековых традиций и произвольно установленных правил и открывал любовь Божью в ее неисчерпаемой полноте. В одном из самых ранних пророчеств о Христе написано: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Люди стекались ко Христу. Отзывчивые человеческие сердца с готовностью внимали урокам любви и милосердия, предпочитая их формальным обрядам, которые навязывали раввины. И если бы священники и законоучители не вмешивались, то учение Христа преобразовало бы этот мир коренным образом. Но иудейские вожди, стремясь упрочить собственную власть, решили положить конец влиянию Иисуса на народ. Вызов Иисуса в Синедрион, открытое осуждение его учения преследовали именно эту цель, ведь народ по-прежнему с огромным почтением относился к своим религиозным вождям. И каждый, кто осмеливался осуждать требования раввинов или пытался облегчить бремя, которое они возложили на народ, считался виновным не только в богохульстве, но и в измене. На этом основании раввины надеялись возбудить подозрение к Иисусу. Его обвинили в попытке уничтожить установленные обычаи, а это привело бы к разобщению народа и послужило бы полному закабалению страны властью римлян. Но планы, которые вынашивали раввины, зародились не в Синедрионе, а на другом совете. После безуспешной попытки победить Христа в пустыне, сатана собрал свои силы, чтобы противодействовать Спасителю в его служении и по возможности помешать его работе. Того, что не удалось осуществить прямо, он решил достичь хитростью. Сразу после борьбы в пустыне он вместе со своими ангелами разработал планы дальнейшего ослепления иудеев, чтобы этот народ не познал своего Искупителя. В качестве своих орудий сатана избрал религиозных вождей, внушив им ненависть к подвижнику истины. Он стремился заставить их отвергнуть Христа и, сделав его жизнь как можно горше, даже разочаровать самого Иисуса в его служении. И правители Израиля превратились в орудие сатаны в его борьбе против Спасителя. Иисус пришел возвеличить и прославить закон. Его целью было не умолить закон, а напротив, возвысить его. В Писании сказано: «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». Он пришел освободить субботу от тягостных ограничений, которые делали ее проклятием вместо благословения. Именно поэтому Христос и избрал субботний день для того, чтобы совершить исцеление в Вифезде. Он мог исцелить больного в любой другой день недели или, исцелив его, не давать повеления ему взять свою постель. Но тогда ему не представилось бы возможность сделать то, что он сделал. Мудрый замысел лежал в основе каждого земного деяния Христа. Все, что он делал, имело огромное значение само по себе и было весьма поучительно. Среди страдальцев возле купальни он выбрал тяжело больного, чтобы показать нам свою целительную силу. Христос повелел ему нести свою постель через весь город, чтобы люди могли узнать о совершенном чуде. Естественно, возникал вопрос: законно ли делать это в субботу? И для Христа открывалась возможность осудить формальные ограничения, которыми иудеи обставляли день Господний, и показать бесплодность их преданий. Иисус объявил им: оказание помощи страдающим не противоречит заповеди о субботе. Эта помощь согласуется и со служением ангелов Божьих, которые непрерывно движутся между небом и землей, чтобы помогать страдающему человечеству. Иисус провозгласил: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Время принадлежит Богу, осуществляющему свои планы в отношении человечества. Если иудейское толкование закона верно, то не прав и Иегова, который, создав и землю, и жизнь на ней, непрестанно заботится о ее поддержании. И тогда Творец, назвавший свои дела весьма хорошими и учредивший субботу в память об их завершении, должен был бы периодически прекращать свой труд и останавливать никогда не замирающий пульс Вселенной. Должен ли Господь запретить солнцу восходить в субботу, чтобы оно не посылало свои живительные лучи согревать землю и питать растительность? Должна ли Вселенная замереть в этот святой день? Неужели он должен остановить ручьи, чтобы они не орошали поля и леса, удерживать морские приливы и отливы? Должны ли пшеница и кукуруза перестать расти, а созревающие гроздья винограда наливаться соком? Должны ли деревья прекратить свой рост, а цветы не открывать лепестки в субботу? В таком случае люди лишились бы плодов земли и всех благословений, которые позволяют радоваться жизни. В природе все должно идти своим чередом. Если бы Бог на мгновение забыл о земле, человечество бы погибло. У человека также есть определенные обязанности в этот день. За больными нужно ухаживать, нуждающимся оказывать помощь. Будет виновен тот, кто не облегчит страдания ближнего в субботу. Святой день Божьего покоя был дан для человека, и дела милосердия вполне отвечают его предназначению. Господь не желает, чтобы его творение страдало от боли, которую можно облегчить в субботу, как и в любой другой день. В субботу Бог ожидает от нас даже большего, нежели в другие дни. В этот день его народ оставляет свои обыденные занятия и проводит время в размышлении и молитве. У него просят в субботу больше милости, нежели в другие дни. У него просят особенного внимания к себе. Люди умоляют Бога излить на них особое благословение. И Господь не ждет, пока пройдет суббота, чтобы выполнить эти просьбы. Служение Бога никогда не прекращается. Никогда не должен отдыхать от добрых дел и человек. Суббота не предназначена для бессмысленного времяпрепровождения. Закон запрещает мирские труды в день покоя Господня. Нужно прекращать труд ради заработка. Всякая деятельность, направленная на получение житейских удовольствий или выгоды, противоречит заповеди об этом дне. Но точно так же, как Господь прекратил дела творения и почил в субботу, и благословил этот день, так и человек должен оставить повседневное занятие и посвятить священные часы здоровому отдыху, служению Богу и богоугодным делам. Исцеляя больных, Христос действовал в полном согласии с законом. Эти дела прославляли субботу. Иисус притязал на равные с Богом права совершать такую же священную работу, какую Отец Его совершает на небесах. Но это привело фарисеев в еще большую ярость. По их пониманию, он не только нарушил закон, но, назвав Бога своим отцом, утверждал свое равенство с Богом. Весь иудейский народ именовал Бога своим отцом. И никто так сильно не возмутился бы, признай Христос, что его отношения с Богом такие же, как у всех. Но его обвиняли в богохульстве, показывая тем самым, что сказанное им поняли буквально. У противников Христа не было никаких аргументов для опровержения истин, проповедуемых им. Обычаи и предания, на которые обычно ссылались, выглядели ничтожными и бессмысленными в сравнении с доводами, которые Иисус черпал из Слова Божьего и из жизни природы. И если бы раввины стремились к истине, он признал бы правду Иисуса. Но они, пренебрегая его пониманием субботы, стремились возбудить гнев против того, кто объявил себя равным Богу. Ненависть правителей не знала границ. Не будь у них страха перед народом, они бы убили бы Иисуса на месте. Но народ симпатизировал ему. Многие видели в Иисусе верного друга, который врачевал их недуги и разделял горести. Исцеление больного у Вифезды вовсе не вызывало возмущения народа. Иудейские вожди были вынуждены на время скрыть свою ненависть ко Христу. Иисус отверг обвинение в богохульстве. «Та власть, — сказал Он, — которую я совершаю, все, чем вы попрекаете Меня, принадлежит Мне по праву, потому что Я — Сын Божий, имею единое с Богом естество, имею единую с Богом волю и единое намерение». Во всех его актах творения и помысла я тружусь вместе с Богом. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Но за каждое дело творить, которое он был послан в этот мир, священники и раввины Сына Божьего призывали к ответу. Грехи разлучили их с Богом, и в своей гордости они действовали независимо от Него. Они казались себе преисполнены знания и опыта и не ощущали никакой нужды руководствоваться высшей мудростью в своих поступках. Но Сын Божий подчинился воле Отца, поставив себя в полную зависимость от Него. Христос настолько смирил Себя, что ничего не предпринимал Сам. Он принимал Божие предначертания, и день за днем Отец открывал ему их. Так и мы должны положиться на Бога, чтобы наша жизнь стала простым выполнением Его воли. Когда Моисей приступал к возведению святилища, место пребывания Бога, ему было предписано строить храм согласно образцу, показанному на горе. Моисей ревностно стал выполнять Божье дело. Наиболее искусные умельцы следовали всем его указаниям. Каждый колокольчик, каждый медный плод граната, каждая кисточка, каждая завеса и каждый сосуд в святилище должны были строго соответствовать канону. Призвав Моисея на гору, Господь покрыл его своей славой так, что запечатлелся в памяти пророка образец, по которому все должно быть сделано. Так Господь явил Израилю, которого Он пожелал сделать своей обителью, свой славный идеал. Это произошло на горе Синай, в момент заключения завета, когда Господь прошел перед Моисеем и сказал: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Но Израиль избрал свои пути. Иудеи не руководствовались указанным образцом. Христос же, истинный храм, в котором обитает Господь, сообразовывал каждый миг своей земной жизни с Божьей волей. Он сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Так наши души должны быть созидаемы, как жилище Божие Духом. Мы должны делать все по образу того, кто пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Христос учит нас: связь с нашим Небесным Отцом должна быть неразрывной. Какое бы место мы в этой жизни ни занимали, мы зависим от Бога, который держит в своих руках судьбы всех людей. Каждому из нас Он поручил то или иное дело и наделил нас способностями и средствами для его выполнения. И до тех пор, пока мы будем покоряться воле Господа и доверяться Его силе и мудрости, нас будут направлять на безопасные пути, чтобы мы исполняли ту часть работы, которую Он сам предназначил в Своем великом плане. Но тот, кто надеется на собственную мудрость и силы, отделяет себя от Бога. Вместо того, чтобы трудиться в единении со Христом, он выполняет вражью волю. Спаситель продолжал: «Что творит Он, то и Сын творит также. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Саддукеи не верили в телесное воскресение, но Иисус утверждает, что одним из величайших дел Отца является воскрешение мертвых, и Он сам имеет власть делать то же. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Фарисеи верили в воскресение мертвых. Христос говорит, что проявление энергии, дающей жизнь мертвым, можно наблюдать даже сейчас. Эта же воскрешающая сила дает жизнь душе, мертвой по преступлениям и грехам. Дух жизни во Христе Иисусе, сила воскресения Его, освобождает людей от закона греха и смерти. Власть зла разрушена, и вера спасает душу от греха. Тот, кто откроет сердце Духу Христа, становится причастником этой могущественной силы, которая воскресит его тело. Смиренный назарянин является в своем истинном величии. Он поднимается над человечеством, обличая грех и позор, и предстает открыто как почитаемый повелитель небесных ангелов, как Сын Божий, единый с Творцом Вселенной. И слушатели его потрясены. Ни один человек не произносил подобных слов, и никто не являл себя с таким царственным величием. Его высказывания просты и понятны. В них полностью раскрывается его миссия и долг по отношению к этому миру. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдан Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Священники и правители взяли на себя роль судей, обвинив Христа в нарушении субботы. Но он называл себя их судьей, судьей всей земли. Весь мир отдан Христу, и через него благословение Бога нисходит на падший человеческий род. Христос был искупителем и до, и после своего воплощения. Когда появился грех, Спаситель уже был. Он дает свет и жизнь всем, и каждый будет судим в меру полученного им света. И тот, кто посылает этот свет, кто трепетно заботится о каждой душе, пытается направить ее от греха к праведности, и защитник, и судья одновременно. С самого начала великой борьбы на небесах сатана избрал путь обмана. Цель Христа — разоблачить его происки и сокрушить его власть. Именно Христос, который в единоборстве с клеветником на протяжении всех веков стремится вырвать из рук сатаны его пленников, будет вершить суд над каждой душой. Господь дал ему власть производить суд, потому что он есть Сын Человеческий. Христос сам испил до дна чашу человеческих горестей и искушений. Он понимает слабости и грехи людей, поэтому ради нас он победоносно противостоит искушениям сатаны и заботливо, с любовью относится к душам, ради спасения которых пролилась его кровь. Именно поэтому Сын Человеческий получил власть производить суд. Христос пришел не для того, чтобы судить, но чтобы спасти. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. И перед Синедрионом Иисус открыто заявил: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Призывая своих слушателей не удивляться, Христос открыл им будущее. «Наступает время, — сказал Он, — в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло воскресение — осуждение». Долго ждал Израиль обещанной жизни. Народ надеялся, что она наступит с пришествием Мессии. Единственный свет, способный рассеять мрак могилы, пролился на него. Но своеволию присуща слепота. Иисус нарушил предание раввинов, не посчитался с их авторитетом, и поэтому они не хотели ему поверить. Время, место, обстоятельства, живость чувств, царящих в собрании — все это должно было способствовать тому, чтобы слова Иисуса произвели на Синедрион еще большее впечатление. Наивысшие религиозные авторитеты старались погубить того, кто объявил себя восстановителем Израиля. Господина субботы земной суд обвинил в нарушении субботы. И когда он так бесстрашно говорил о том, для чего пришел в этот мир, судьи смотрели на него с изумлением и гневом. Им нечего было возразить. Обвинять его было не за что. Он отрицал право священников и раввинов допрашивать его или вмешиваться в его дела. Сами священники и учители не обладали такой властью. Их претензии были основаны на собственной гордыне и высокомерии. Он не признавал себя виновным в том, в чем его обвиняли, и отказался отвечать на их вопросы. Вместо того, чтобы оправдываться или хотя бы объяснить, почему он поступил так, а не иначе, Иисус обратился к начальникам, и обвиняемый стал обвинителем. Он разоблачал их жестокосердие, незнание Писания. Он утверждал, что они отвергли Слово Бога, поскольку отвергли того, кого послал Господь. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Каждая страница ветхозаветных писаний, будь то история, закон или пророчество, озарена славой Сына Божьего. Поскольку учение иудаизма возникло по воле Бога, оно представляло собой совокупность евангельских пророчеств. Все пророки свидетельствуют о Христе, начиная с обетования, данного Адаму, через всю историю патриархов и период установления законов, славный небесный свет озаряет путь Спасителя. Провидцы видели Вифлеемскую звезду и грядущего Примирителя, когда перед их взором проходили сцены будущего, таинственно сменявшие друг друга. Каждая жертва символизировала смерть Христа. В каждом облике Фимиама к небу возносилась его праведность. Каждый звук трубы в юбилейный год возвещал его имя. В таинственном благолепии святого святых пребывала его слава. Иудеи полагались на Писание, надеясь, что чисто формальное знание слова обеспечит им жизнь вечную. Но Иисус сказал: «Вы не имеете слова Его, пребывающего в вас». Когда они отвергли Христа в Его слове, они отвергли Его самого. «Но вы не хотите перейти ко Мне, — сказал Он им, — чтобы иметь жизнь». Вожди израильского народа исследовали учение пророков о царстве Мессии, но они руководствовались не искренним желанием познать истину, а стремлением утвердиться в своих честолюбивых надеждах. Когда Христос пришел, Он оказался совсем не таким, как они ожидали. И тогда, не приняв Его и пытаясь оправдаться в собственных глазах, они стали доказывать, что Он обольщает народ. И как только они ступили на этот путь, сатане было легко ожесточить их души, сопротивляющиеся Христу. Те самые слова, которые должны были служить доказательством Его божественности, были истолкованы против Него. Истина Божья была извращена законниками, и чем яснее Спаситель открывался в своих делах милосердия, тем решительнее они сопротивлялись свету. Иисус сказал: «Не принимаю славы от человеков». Он не нуждался в поддержке Синедриона и его одобрении. Это не украсило бы его венец. Иисус был облечен небесной честью и небесным авторитетом. Если бы Он пожелал, ангелы пришли бы и поклонились Ему, а Отец Небесный снова засвидетельствовал бы Его божественность. Но Иисус хотел, чтобы вожди израильского народа поняли Его сущность и получили благословение, которое Он пришел им дать. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Будучи образом Бога, исполняя Его слова и стремясь прославить Его, Иисус был наделен божественной властью, однако вожди Израиля отвергли Его. А когда придут другие, подражающие Христу, но движимые своеволием и тщеславием, Израиль примет их. Почему? Потому что тот, кто ищет собственной славы, всегда найдет понимание у желающих возвысить себя. Такими были иудеи. Они приняли бы ложного учителя, польстившего их гордости, одобрявшего понятия и традиции, которыми они так дорожили. Но учение Христа оказалось несовместимо с их догмами. Это учение было преисполнено духовности и требовало самопожертвования. и поэтому они не хотели его принять. Они не знали Бога, и для них его голос, звучавший из уст Христа, был чужим голосом. Разве не то же самое происходит в наши дни? Разве мало религиозных вождей, настолько ожесточивших свои сердца против Святого Духа, что они совершенно утратили способность узнавать голос Божий? Разве они не отвергают Слово Божьего ради собственных преданий? «Ибо если бы вы верили Моисею, — сказал Иисус, — то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Через Моисея именно Христос говорил с Израилем, и если бы иудеи прислушались к божественному голосу, то узнали бы его и в учении Христа. Если бы они верили Моисею, они поверили бы тому, о ком писал Моисей. Зная, что священники и учители намеревались убить его, Иисус продолжал говорить им о своем единстве с Отцом, о своем отношении к этому миру. Они сознавали, что преследование его ничем не оправдано, но их лютая ненависть все равно не угасла. Их охватывал страх, когда они видели, какой силой убеждения обладал Иисус. Они противились его призывам и обрекли себя на жизнь во мраке. Им не удалось подорвать авторитет Иисуса. Многие были покорены его словами. Когда Иисус произносил обличительные речи, правители испытывали глубокое чувство вины, и это еще сильнее ожесточило их. Они решили убить его. Они разослали по всей стране своих людей, распространявших слух, что Иисус — обманщик. К нему были приставлены соглядатаи, чтобы следить за ним и доносить о каждом его шаге, о каждом слове. И теперь, как никогда раньше над Спасителем, явственно простерлась тень креста.